Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 17 июня, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами обсуждать различные темы дня, различные новости, ситуации, делиться мнениями и спорить, пытаться найти истину. Что хотелось обсудить? Ну, сегодня есть несколько тем, о которых хотелось поговорить. Вот, но вот сейчас, прямо сейчас я листал ленты, да, и появилась свежая новость, которую, думаю, точно надо нам с вами обсудить. Это тема по поводу налогообложения. Неоднократно у нас это всплывало в нашем обсуждении. И это, кстати говоря, не только в контексте налогообложения мы обсуждали, но и в отношении уголовного, например, наказания для различных лиц. Я говорю о прогрессивной шкале. Что пишут на лентах новостей? Появилась статья, как всегда, основана на источнике, который сообщает, что в правительстве обсуждается повышение налоговых ставок для обеспеченных россиян. И там приводится возможный сценарий, по которому планируется действовать. Сценарий, честно говоря, мне показался так себе, но я вам изложу, и мы сейчас это с вами все обсудим. По словам собеседника, рассматривается вариант увеличения ставки НДФЛ, налога на доходы физических лиц, с 13 до 15% для обеспеченных россиян. И идут консультации в администрации президента, решений нет, обсуждаются различные схемы, но вот базовая такая. Значит, тут же обсуждается еще такой момент, что не применять вообще никаких НДФЛ к людям с заработком в размере прожиточного минимума или, может быть, больше, да, тоже цифра, определяется. Так вот, кого же считают обеспеченным по этой предполагаемой схеме? По этой предполагаемой схеме они считают, что годовой доход человека, на которого будет действовать повышенный налог, это 2-3 миллиона рублей. Ну, на 12 мы все с вами можем поделить и понять, сколько это примерно в месяц. Для Москвы это понятные деньги, да, скажем так, ряда москвичей, не буду говорить, что у многих, но у ряда москвичей такие зарплаты встречаются. Для регионов это, конечно, суммы достаточно серьезные, как мне кажется. Может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется, что 3 миллиона рублей в год — это уж точно приличные деньги. Вот, и, соответственно, повышается на 2% для них налог. Вот, и это поможет экономике, ну и наведет некую справедливость. Что мне хочется сказать по этому вопросу, да? Ну, во-первых, мне кажется, это полумеры, честно говоря. Если уж обсуждать, надо подходить к этой схеме более детально. Поскольку 2%, 15 вместо 13, мне не кажется чем-то серьезным для людей, которые зарабатывают серьезные деньги, мне кажется, они не заметят. Хотя, опять же, может быть, я заблуждаюсь. Может быть, при больших суммах 2% эти чувствительны. Но мне кажется, что это полумера. Давайте посмотрим на зарубежный опыт. Что же там, как вообще налогооблагается в разных странах подобная ситуация? Значит, в Соединенных Штатах действует плавающая ставка от 10 до 37%. Зарабатываешь меньше $770 в месяц, платишь 10%. Зарабатываешь больше 34 900, видимо, около 35 тысяч, да, такая отсечка, не 35, до 35, это 37%. Я посчитал в рубли, 34 900 — это почти 2,5 миллиона рублей в месяц, большая сумма. В странах Евросоюза в основном они делятся на две части. Первая часть — это там, где ставка фиксированная, как у нас, и вторая часть, которая больше, там, где действует прогрессивная схема налогообложения. Значит, какие цифры? Где фиксированная ставка НДФЛ? Значит, в Литве 15%, Словакия 19%, Эстония 20%, Латвия 25%. Во всех остальных, по большей части, то, что вот мне удалось быстро найти, быстро уточнить, там везде прогрессивка. Самое сложное в Германии, запутанная система, она складывается из множества факторов, учитывается и размер заработка, учитывается и наличие детей, семейное положение, несколько мест работы, множество факторов. И вот тут есть, что если менее 9000 евро в год, то человек платит 0%. До 14000 евро 14-24% в зависимости от факторов, о которых я вам уже сказал. Это семья, дети, несколько у него занятостей или одна. И до 55 тысяч от 14 тысяч, от 24 до 42. И выше 260 – 42%. Но это не все. Там есть еще налог солидарности 5,5% уже после всех налогов. В общем, сложная система. Думаю, что до 50% по доходу при больших серьезных суммах заработка, да, там доходит легко. Вот, какой еще есть опыт, да? Ну, во Франции от 17 до 27, причем при среднем уровне, вот, и, в принципе, везде вот как-то так, да, то есть вот те самые наши новые граждане, различные Депардье, которых мы тоже периодически с вами обсуждаем, они сюда бегут, потому что у нас, ну, низкий налог. В той же самой родной Франции миллионеру, наверное, тяжело и сложно платить 47%. Вот такая тема. И хотел я с вами поголосовать, попробую сформулировать вопрос. Значит, что мне кажется? Ну, во-первых, как вы считаете, нужно ли вводить вот такую схему, как предлагает источник, когда на сумму там 2-3 миллиона годового дохода повышается процент на 2% с 13 до 15%. Если вы считаете, что такой схемы достаточно, она вполне может быть эффективна и справедлива и так далее, то это 134, 21, 35. Если вы считаете, что нужно вводить расширенную шкалу, гораздо более сложную, например, нулевой доход, да, при низком заработке и там до 50 или выше 50% при заработках, ну, каких-то там фантастических, которые мы с вами можем только представить, то это 134, 21, 36. И третий вариант ответа — оставить все как есть. Единая ставка для всех 13%. И, как там было, от каждого по способностям, каждому по труду. Да? Ну, я иронизирую, но оставить все как есть. Третий вариант. 134, 21, 37. И напомню, что у нас работает СМС-сообщение. Плюс 7-925-88-88-948. По этому номеру присылайте. Будем взаимодействовать. Есть и Telegram. Надо послать сообщение на «Говорит МСК Бот». И работает телефон прямого эфира. Давайте с вами эту тему обсудим. Я ее изначально не собирался сегодня обсуждать, но вот она пришла, и она мне кажется интересной, поскольку достаточно своевременно и подобные вещи вводить, по крайней мере, понятно, почему, какие основания. И я не думаю, что у людей, которых у нас не так много в обществе, там, с высокими доходами, возникнут вопросы, зачем это сейчас и почему делается. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. И прошу звонить людей, которые против изменения схемы налогообложения для богатых людей. Потому что мнение тех, кто «за», мне примерно понятно, потому что я его сам разделяю. Но вот, а мнение тех, кто «против», я бы с удовольствием послушал, поскольку у меня, наверное, экономических моих знаний точно не хватает, чтобы оправдать единую ставку и для миллиардеров, и для людей, которые еле сводят концы с концами. Вы в эфире, начинаем обсуждать. Здрасте. Не получилось, ну давайте тогда с вами, слушаю. Алло.
Алло, Николай меня зовут.
Здравствуйте, Николай.
Хотел бы вот высказать. Да, вот я считаю, что это какая-то полумера никчемная, вот эти 2% ни о чем. Мое мнение, что вот даже если мы декларируем о том, что у нас надо повышать рождаемость, обязательно нужно налогообложение значит, привязывать к семейности, к наличию детей. Вот, и рассчитывать вот этот минимальный прожиточный минимум, и тогда уже от этой суммы делать какую-то систему налогообложения.
Можете чуть подробнее пояснить, потому что я прямо сейчас вижу перекос. Да, вот прямо сейчас могу вам назвать ситуации, в которых эта схема не сработает. Но давайте послушаем, как вы это видите.
А я вижу о том, что, допустим, человек получает, условные там, пускай
давайте
там, миллион в год, да?
Ну да, миллион в год. Да, отличная цифра.
Да, миллион в год, да. У него есть, значит, вот дети, да, двое детей. Значит, минимальный прожиточный минимум на детей, там, условных, там, пускай будет, это 100 тысяч, да, минимальный в год, 100 тысяч. Вот из этой суммы высчитать 200 тысяч и, значит, облагать соответствующим налогом вот это вот, значит, налог, 800 тысяч. Вот. Вот такие. А если у которых имеет доход миллион, значит, соответственно, значит, с миллиона они имеют детей. Соответственно, с миллиона, значит, у него брать налогообложение.
Ну вот смотрите, я, допустим, предположим ситуацию, у меня есть какой-то бизнес или не бизнес, какая-то, в общем, ситуация, которая позволяет мне зарабатывать не 1 миллион, а 100 миллионов рублей в год. Вот, соответственно, получая такую тему... про прогрессивный налог, я понимаю, что мне придется отдать много, да, в данном случае. Что я делаю? Я тогда делаю фиктивную фирму, нанимаю туда многодетных людей, ну, например, у нас там известные, да, многодетные, например, семьи цыган, которые не очень участвуют у нас в экономике. Вот я их нанимаю, им плачу какую-то зарплату, с этого платятся какие-то налоги, а все остальное остается мне. Но это вот самая простая схема, вот самое то, что на поверхности лежит. Понимаете?
Это,
да?
вы про Игоря Ивановича, который будет нанимать, значит...
Нет, понимаете, дело в том, что Игорь Иванович, я думаю, что не пострадает и так. Вот вопрос. Дело в том, что вот эти 2-3 миллиона, о которых мы говорим, это там 150-250 тысяч рублей в месяц. Ну, деньги, от которых начинается, на мой взгляд, тот самый средний класс, который мы все не можем найти. Ну, люди, которые уже не думают о выживании, а думают там, о чем-то другом, уже могут себе позволить. Вот, там о развитии бизнеса, например. То есть, и фактически, применяя вот эту предлагаемую меру сейчас, да, вот, мы в первую очередь наносим ущерб не Игорем Ивановичем, а вот им как раз. Они, по идее, да, у нас считается надеждой экономики, что вот они должны там страну развивать и так далее. Не те, кто ниже, да, и не те, кто выше. Они уже все развились, у них уже все настолько развито, что, наверное, только специальная железа для переработки черной икры дальше развивается. Ну вот, но вот в этих людей, да, вот не хочется попасть, честно говоря. У них что-то получается, что-то они зарабатывают, наверное, не стоит их вот сразу там через колено. Я вижу, что критерии должны быть несколько иные, честно говоря. Но вот свою позицию я вам высказал.
Ну, я не думаю, что у нас значительное количество людей, которые, будем говорить, я опять-таки вернусь к теме медийности, да, известности личности, которая имеет заработную плату 100 миллионов.
Там в секунду, да.
Вот. А мы все-таки говорим о заработной плате, а не общего дохода с бизнеса. Это разные вещи. Вот, поэтому, ну, ваша схема, она, на мой взгляд, имеет минимальную, как говорится, такую жизненность.
Витальность. Я понял. Да. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Налогообложение для бизнеса и обычного служащего не должны пересекаться, пишет нам Арам. Деревенский парень сообщает, что траву он покосил и кусты подрезал, и что грядки полил. По поводу налогообложения мнения пока не имеет. Давайте обсудим с вами, мы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер, Александр, Павел, Москва. Ну, я считаю, что если говорить о повышении на 2% пункта относительно среднего имеющегося у нас налога на доходы физлиц, то это какая-то такая даже не полумера, а непонятное вообще движение, сотрясание воздуха, потому что это абсолютно для государства небольшая сумма будет. Можно это прикинуть даже примерно, сколько у нас. Ну, у них есть цифры, у тех, кто предлагает. А негатива эта новость несет достаточно много. И мне, на самом деле, непонятно, для чего это делать именно сейчас, когда власти нужны поправки в Конституцию провести. Они для чего-то пытаются отвернуть от себя аудиторию, достаточно, наверное, влиятельную, которая имеет такие доходы.
Вы знаете, что я могу сказать вот именно в контексте вашего вопроса? Есть у меня мнение. Дело в том, что мы с вами, ну, если вы следите, конечно, за этими данными, прекрасно знаем, как у нас люди в стране зарабатывают. Конечно, серьезная часть этих доходов находится в безучетной серой зоне, и сказать о них ничего нельзя, но можно сказать о том, что известно. Так вот, люди, мне кажется, которые попадают под это увеличение, они не очень большой процент от общества составляют, если мы говорим о влиянии на явку или о влиянии на результат голосования, как там Панфилова сказала, по вопросам одобрения поправок в Конституцию, я не думаю, что это электорально значимый результат, вот если в этом контексте смотреть. Но то, что они будут недовольны, это факт. Но довольны ли они сейчас? Они же тоже вечно недовольны.
Ну, они недовольны, по крайней мере, те недостатки, которые сталкиваются у нас в России, они компенсируются некоторыми достоинствами по сравнению с другими странами, тем самым налоговым режимом, который у нас достаточно низкий. Вот. Что сейчас будет, ну, не знаю. Может быть, они.
То есть вы считаете, не время это обсуждать, да?
Сейчас точно не время, да и, в принципе, вот эти 2%, они ни тем, ни другим, они только негатив несут, исключительно. Я, более того, я, наверное, отношусь к этому числу людей, которые получают, ну, могут попасть под это увеличенное налогообложение. И на самом деле непонятно, вот у меня бизнес, он платит 50% от валовой прибыли, да, которую мы получаем. Перечислением НДС, налога на доходы и прочие другие
там, отчисления. Взнос, да. Отчисления за персонал, вот там и так далее.
Я заплатил 50% со всего, что заработал. Далее я себе вывожу в виде дивидендов, допустим, да, ну там, сейчас я плачу 13%. Хотя раньше это было 9%. И сейчас уже как бы налог этот увеличил, по сути. Просто это прошло так, ну, мало кто, наверное, все дивиденды платит. Вот. А с другой стороны, по заработной плате, если считать вот именно в контексте увеличения, ну, я могу нанять сотрудников, платить им заработную плату по ставке 13%, потом у них эти деньги изымать.
Ну, я про это говорю, что схемы возможны, тут сразу вот они выстраиваются.
Да, схем очень много, и на самом деле это такой толчок к нарушению закона, только ненужный абсолютно, я считаю, сейчас.
Да, в принципе. Я понял вашу позицию, спасибо за ваше мнение, потому что с точки зрения вот справедливости, да, для меня очевидна необходимость такой штуки. Вы в эфире, слушаю вас.
Все разговоры записываются.
Отлично. Здравствуйте, Николай, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну, мера такая, конечно, показательная, судя по ставкам, которая обозначается, но тут же параллельно, на мой взгляд, нужно провести... как сказать, ревизию специальных режимов, будь то ИП и прочее. То что мешаешь? Потому что как сейчас уходят на эти режимы, то начинают уже платить 6, а не 13. То есть, что ИП это действительно те, кто занято предпринимательской деятельностью, ну, типа меня и прочее.
Ну вот смотрите, там вот в этой статье, я ее так прочитал достаточно внимательно, там есть здравая история об обнулении налога. Я бы вот, ну, допустим, 2 миллиона или там 10 миллионов, это не так важно по верхней границе. А по низшей границе, ну, уж не знаю, как рассчитывать, по региону ли или общую федеральную шкалу сделать, одну, вернее, не шкалу, а одну единственную цифру. Ну, вот поставить, допустим, 30 тысяч рублей. Доход ниже 30 тысяч рублей, там, 29 999 и ниже,
ну,
не облагается вообще ничем.
Компенсирует кому-то обнуление, то это, конечно, положительная история. 2% больших компенсирует там 13 маленьких сумм. Ну, почему нет?
Ну, а по поводу...
Наверное, федеральные все-таки, потому что в региональных не будет такого распределения, что чтобы одно другое компенсировать.
Вы знаете, я когда смотрю статистику по зарплатам, там выскакивает и Ямал, там выскакивают и какие-то, иной раз, для меня достаточно неочевидные регионы, где, оказывается, есть хорошие, серьезные зарплаты. Тем не менее, к основному вопросу. Оставить все как есть сейчас, 13%, ввести жесткую прогрессивочку, побитую на множество категорий по доходам, или вот воспользоваться этой схемой с 13 до 15 шагнуть?
Нет, ну однозначно так как есть нельзя, надо все это реформировать и привести в такое более адекватное состояние.
Адекватная вот американская схема, европейская схема, или просто для всех поднять?
Ну они похожи, американская, европейская.
Ну, то есть, в любом случае, это прогрессивка.
Я бы еще перевел платежи пенсионные и прочее на человека, убрать с предпринимателя, выплачивать ему всю сумму, и человек пусть платит пенсионный фонд, медицинское страхование, чтобы так люди понимали. Но тут другая проблема возникает.
Тоже это обсуждали. Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что у нас идет голосование по поводу предложений, возможно обсуждаемых по поводу изменения налогообложения. Там есть предложение такое, что для людей с высоким годовым доходом, а тут высоким доходом признается 2-3 миллиона рублей в год, повысить ставку налога для физических лиц с 13 до 15%. А для людей с уровнем дохода в размере прожиточного минимума или, возможно, больше, вообще этот доход обнулить. И вот у нас три варианта ответа. Первый вариант 134-21-35. Вот эта схема представляется необходимой, это изменение нужно делать. Второй вариант ответа 134-21-36. Это недостаточная полумера. Надо делать прогрессивную шкалу, как вот, например, в ряде европейских стран и в Соединенных Штатах. Это 134-21-36. И третий вариант ответа. Действующая схема вполне достаточно. Больше ничего придумывать не надо. И так сложно платить куда еще. 134-21-37. Три варианта ответа. Прошу голосовать и будем обсуждать. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Добрый вечер. Значит, дело в том, что собирание налогов, налогообложение – это древнейшая наука. Древний Рим, античность, умерла прежде всего из-за того, что деньги не стали там формой мышления, хотя до автоматизма было доведено все, что касается сбора налогов. Существовали целые династии сборщиков, мытарей и так далее. Поэтому эффективность экономики лежит... Но что у нас надо сделать первое, и только после этого разговаривать, это убрать функции налогового агента от работодателя. Это катастрофа, то, что у нас во всем мире это так. Ни в коем случае. То есть переложить функции налогового агента полностью на работника. Платить ему полностью все, и он сам должен заполнять свою налоговую декларацию. Именно как...
У меня вопрос. Мы это не первый раз с вами обсуждаем, и в этом есть достаточно серьезный смысл и большой иностранный опыт. У меня один вопрос. Мы как общество-то готовы с декларациями возиться? Мы готовы нанимать специальных юристов, чтобы нам разъясняли, помогали?
Александр, а мальчишки, которые, когда напал на нас фашист, они были готовы? Они, у них что, опыт был? Пока мы сами не пошли воевать на фронт, и пришлось жизнь отдавать.
То есть вы предлагаете вот к налоговым инспекторам относиться примерно так, да?
Нет, надо начинать с чего-то. Если мы этого, понимаете, из-за этого ничего не получится. Налоговая система – важнейший элемент, политический элемент экономики. И вторая вещь, которая просто ужасающая у нас, это вычеты из налогооблагаемой базы на необходимые затраты для определенных видов деятельности, вообще любых. Например, вы адвокат, вам из налога из базы налогооблагаемой надо вычитать, как это делается в западных странах. Стоимость одного костюма.
10 секунд до новостей, Михаил.
Год, компьютера, ручек, бумаги. У нас этого ничего нет. Бери больше и кидай дальше. Вот эти детали важны, и вы должны именно на это обратить внимание.
А я понял. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. А что могу сказать? Ну, все, конечно, сложнее. Но вот Михаил прав, с чего-то надо начинать. И я думаю, что, конечно, хочется сразу вот жесткую такую линейку померить все доходы и со всех по справедливости собрать. Но если для начала, и эта схема может быть и неплоха. Продолжим обсуждать после выпуска новостей. Оставайтесь на линии, пожалуйста.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве. Продолжаем с вами обсуждать прогрессивную налоговую шкалу, ее необходимость или, наоборот, излишество или непонятность, сложность для помощи нашей пострадавшей от коронавируса и экономического кризиса экономики. Я напомню, что мы начали голосование, и результаты, честно говоря, меня впечатляют, но я к ним был готов, потому что они отражают тягу нашего народа к справедливости. Ну, результаты я вам озвучу потом, а сейчас озвучу варианты ответов, к которым вы можете присоединиться. Итак, первый вариант. Та шкала, которая предложена вот сегодня на нескольких лентах новостей по поводу увеличения налога, прошу прощения, на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает много, а много — это 2-3 миллиона в год, по мнению вот этого и самого источника. Плюс обнуление налогов тех, кто зарабатывает мало, прожиточный минимум или чуть больше. Вот эта схема представляется разумной и необходимой к внедрению. Если вы так считаете, то это 134-21-35. Если вы считаете, что это полумера, и что надо вводить прогрессивку, как в ряде других стран, то есть делить суммы на гораздо более там, понятные куски, и относительно вот этих сумм заработка вводить, повышать процент вплоть до бесконечности, я не знаю, там до 90%, если человек очень богатый, безусловно богатый, то ваш вариант ответа 134-21-36. Жесткая, прогрессивная, беспощадная шкала. Чем богаче, тем больше платит. Если бедный, не платит ничего. Еще раз, 134-21-36, это ваш вариант ответа. И третий вариант ответа, 134-21-37, оставить как есть. 13% необходимо и достаточно, и их сложно платить. Есть и другие налоги, и так далее, и тому подобное. Оставить как есть, 134-21-37. Прошу голосовать, кто не голосовал. И напомню, что я жду звонков тех, кто считает, что налоговую систему надо оставить в покое и не повышать, не вводить этот самый налог на лакшери, налог на богатых, как его еще называют. Вот от них, их позицию жду в первую очередь. Зачитаю несколько сообщений. Михаил хочет полностью разрушить социальную структуру таким подходом к налогообложению. Месяц назад люди звонили в эфир и говорили, что ждут помощь от государства, при этом уходили от налогов. А что изменится, если мое государство за меня заплатит налог или сделаю это я? Что от этого изменения? Будет ли больше денег в государстве? Не понял вас, Олег, честно говоря. Вот Николай Любера понял, а вас нет. Можно, мастер пишет, можно так поступить. Налоговая декларация заполняется на сайте. Сам заполнил, скидка 2%. Для наемных сотрудников не проблема. Алекс Драга пишет, так те, кто сейчас не платит налогов, получая серую, они еще и с белой перестанут платить, так как официально около МРОТа получают. Нужен закон о соответствии доходов и расходов. Но тоже часто это обсуждается, это в СМС-сообщении 142 пишет. Так, вот предложение от него же, уже конкретное. От 3 миллионов в год 30% пусть отдают, не обеднеют. Так как вы рассуждаете, не надо вообще налоги собирать. Сажать оптимизаторов и будут платить. Ну, вопрос доказательной работы. Хотя, конечно, мы живем в мире уже прозрачных финансовых транзакций, да, или платежи почти все в безнале. И, соответственно, уже значительно проще это видно. Контрольным органам есть какая-то там финмониторинг, блокируют карты при каких-то там пересылах денег с карты на карту. Все это есть. Саша Эл пишет, как только ведут прогрессивку, сразу все уйдут в черный нал. Попытаются. Будут нанимать людей, чтобы зарплат вынимать, все это. Евгений пишет, я за повышение налога, но только в том случае, если начнется реальная помощь нуждающимся и потерявшим работу. Тоже позиция, но, честно говоря, вот мне кажется, этот шантаж и торг с государством не работает. Так, давайте обсудим с вами, ну вот, например, с вами. Слушаю вас, здрасте.
Да, здравствуйте. Вот я услышал вашу передачу по поводу налогов, да, вы говорите, что вот кто против повышения, вот на... Я просто часть только слышал.
Я повторю контекст кратенько. Смотрите, на лентах новостей обсуждается статья, что источник в правительстве сказал, что обсуждается повышение дохода на налоги физических лиц для людей богатых. Богатыми они считают тех, кто зарабатывает 2-3 миллиона в год. Вот с них не 13%, как с нас с вами, а 15%. Вот такая история обсуждается. Плюс там есть приписочка, что те, кто зарабатывает мрот или чуть больше, с них ноль. И вот мы обсуждаем эту схему. Нужна такая схема или нужна схема прогрессивная? Там до 100 тысяч столько, до 200 столько, до 500 столько, свыше миллиона 50% условно.
Вы знаете, на мой взгляд, лучше бы идеальный вариант, чтобы они оставили все как есть.
Поясните. Вот. Это первое мнение вот такое. Поясните его, пожалуйста.
Просто я сейчас, ну, я как бы плачу вот социальные... Прошу прощения, растерялся просто.
Ничего, взносы, да, вы
налоговые,
платите.
Да, у меня ИП есть, и я плачу как индивидуальный предприниматель. Вот, и меня пока устраивает, хоть и подняли вот немного тарифа, они, я так понимаю, раньше я платил где-то в районе 36 тысяч в год за налоги, не считая вот 6% в прощенке. Вот, а в этом году за первый квартал вышло 11, то есть получается 44 с копейками где-то там. Вот, но это не такая большая сумма. Вот. А мне кажется, если они начнут поднимать налоги вот так называемым лакшери, то и всех остальных это коснется.
То есть вы думаете, мы захотим наказать с вами богатых, а заплачем сами, да?
Ну, как это всегда получается, да. Хотели как лучше, а получилось, вот как получилось. Поэтому пусть дадут спокойно жить маленько.
А те, кто не платил, пусть и не платят. Я понял вашу позицию, спасибо за нее, продолжаем обсуждать. Так, что люди пишут в сообщениях? Не на 2% будем платить, а на 11 с лишним. Москва 173 нам сообщает. Олег, я госслужащий, мой доход чистый, и перекладывание в мой карман ЗП, а потом обратно в государство. Лишнее телодвижение. Я за дифференциальное налогообложение. Мой доход до 1 миллиона в год. Алекс Драго уточняет, ведь есть такая практика в мире, что не с доходов платят богачи, а с расходов, особенно когда не могут объяснить, откуда у близких родственников премиальные товары. Честно говоря, не слышал, я знаю, что в Америке за этим следят в рамках кредитной истории, да, следят за покупками и могут предъявить претензию, например, почему вы в прошлом месяце потратили столько денег в Liquid Store, да, то есть в алкомагазине. Я знаю, что чек из Liquid Store является основанием для развода. Если жена приносит суд, показывает, говорит, мой муж алкаш, вот чек. Его начинают проверять, и действительно оказывается, что он много тратит денег. Это вполне основание. И там, да, следят вплоть до там, покупки там, дорогостоящего телевизора, могут спросить, а откуда, как, что. Вот, но, честно говоря, кроме этого опыта я не знаю. Вот, и, возможно, это некое усложнение. Вот за ходом денег туда-сюда следить проще, чем за расходами. Потому что, ну, человек научится это как-то списывать. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Здрасте.
Добрый день, меня зовут Алексей. Смотрите, а вот какую задачу мы хотим решить в первую очередь? Мы же хотим социальной справедливости. Поэтому давайте, может быть, введем некие страты. У нас общество делится на тех людей, которые работают, ну, собственно, руками, головой там и так далее лично. И есть так называемые капиталисты по Марксу, да, у которых капиталы работают на увеличение их капитала. И, собственно, это косвенно подтверждает той статистикой, что 90% ресурсов у нас в стране владеет 10% населения. Вот давайте попробуем все-таки эти 10%...
У меня вопрос такой, а кто вам сказал, что мы строим общество социальной справедливости? Можно уточнить?
Но мы же пытаемся это сделать.
Это, ну, кто, мне интересно, откуда вы это взяли? Где вот кто нам обещал социальную справедливость?
А, ну, смотрите, именно налоговая система, она для чего строится? Не просто, чтобы со всех снять деньги, да, но увеличить, да, то есть, с одной стороны, социальная справедливость в виде получения как бы больше...
Не-не-не, у меня вопрос. Вот вы социальную справедливость прошиваете как важнейшую там, ценность. А вот я вижу, что, честно говоря, она не очень звучит, эта ценность.
Ну хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Классическая экономика нам о чем говорит? Что развивающиеся рынки, да, развивающиеся страны, там как раз надо вводить низкую низкое налогообложение, чтобы стимулировать развитие.
Все так, производство, например.
Угу. Да, естественно. Развитые рынки, например, там Европа, Америка, где уже развита социалка, развиты все системы там, и так далее, они как раз вводятся прогрессивные шкалы налогообложения, чтобы увеличить, соответственно, нагрузку на тех, кто богат. Вот. Поэтому это, в общем-то, та же самая теория, о которой я говорю, только с другой стороны. Те люди, которые руками работают, мы их стимулируем работать. Мы им не повышаем налогообложение, да? Те люди, которые уже не работают сами, а занимаются как бы капиталовложением, у них повышенное налогообложение. Вот это вот одна группа.
Я понял. Спасибо, что объяснили вашу позицию. Но вот прочитаю вам, что пишет нам Артем. Артем пишет: почему те, кто зарабатывает много, должны платить больше? Я учился 6 лет упорно, потом пахал, как папа Карло, за копейки несколько лет, набирался опыта. Почему те, кто пинал балду за мой счет, почему те, кто пинал балду, будут за мой счет налоги не платить? Вопрос тоже справедливый. Алексей Борисович, здравствуйте. Эх, сорвался Алексей Борисович. Слушаю вас, здрасте.
Алло, да, здравствуйте. Ну, мне кажется, что еще надо, в принципе, налоговую систему для физических лиц, среди прочего, немного упростить, чтобы людям было понятно, что у нас есть, вот там есть, предположим, единый социальный налог, который идет там на пенсии и прочее.
Ну вот смотрите, прозвучало мнение, вот звонок был перед новостями, что надо вообще все налоги с работодателя перенести на человека.
Ну, это возможный вариант, мне кажется, он правильный, но он должен идти вместе вот с упрощением расчетов. То есть мы делаем два налога, грубо говоря, один социальный, который пусть налоговый его администрирует, как считает нужным, там, какой процент там в один фонд, какой процент в другой фонд, но мы считаем там, не знаю, 10% для всех. А на налог на, ну, как сказать, на доходы, вот он должен быть, мне вообще кажется, наоборот, в форме, если можно так сказать, половника. То есть, если у тебя маленький доход, у тебя налог должен быть все-таки достаточно большой, например, процентов 20, чтобы стимулировать тебя иметь...
Ну, то есть, вы бедных хотите ограбить. Я понял вашу позицию, нет, спасибо. Нет. Алексей Борисович, здрасте. Очень хочу ваше мнение послушать.
Добрый вечер. Вы знаете, вот вспоминаю 90-е годы, когда наступили очень жуткие времена у нас в работе. Я сидел с коллегой, и он мне тогда постарше меня сказал... Ну, вот государство сейчас у нас как бы формируется. Ну, для того, чтобы мы стали получать более-менее нормально, надо, ну, чтобы оно научилось собирать налоги. Вот за эти 20 с лишним лет, в принципе, я хочу сказать, что зарплата, конечно, ну, так она нормализована, ну, не совсем, но стала, в общем-то, похожей на жизненную. Но ощущение у меня такое, что государство налоги-то не особо научилось собирать.
Но не соглашусь с вами, потому что вот тот самый Михаил Мишустин, который у нас сейчас премьер, он как это, взял сахой страну, да, оставил с атомной бомбой. Вот он налоговую систему взял с 2%, как бы сбора эффективности, а оставил с 37%, так что ситуация изменилась.
Ну, по сбору, по количеству я соглашусь, а вот по ощущениям у меня что-то как-то не укладывается. А с другой стороны, вы понимаете, меня удивляет, что как только заводят разговор о прогрессивной шкале, все время я слышу одну и ту же страшилку. Уйдут в тень, перестанут платить.
Ну, уйдут в тень и перестанут платить, если репрессивные никакие мы не...
Ну, давайте попробуем-то. Что вот, почему вот не попробовать-то? Ну, уйдут в тень, давайте вернемся назад. Мы что, шаг назад не сможем сделать? Вот меня удивляет, почему-то эта страшилка, она срабатывает на все 100%.
Но вот в этом контексте я вот уже говорил, что мне кажется, что попробовать хотя бы с такого небольшого повышения вполне можно. С 13 до 15 посмотреть, как пойдет. Всегда же можно откатиться в ту и в другую сторону, правда?
Ну, не знаю. Мне кажется, вот эти как раз 2 миллиона, это не совсем тот уровень, на который надо было бы сразу обращать
внимание. А на сколько?
Ну, я знаю, что у нас, в общем-то, не маленький пласт людей с доходом 10 миллионов долларов.
То есть,
не долларов, а 10 миллионов рублей.
То есть начинать снимать со сливок, да, а потом уже вниз потихонечку, ну, и до тех самых 2 миллионов.
Выше так это самое, поближе туда, к верху, выше, так, в середине, а не, в общем-то, людей, которые действительно, что называется, вот пашут на своих машинах. Вот у меня есть приятель, он... работает с электриком, вот он живет в своем доме в Подмосковье, но парень действительно, вот реально пашет. Он вообще не платит налоги, но он вот получает, условно говоря, ту самую сумму, с которой бы надо было бы вот на самом деле налог поднимать. Но он эти деньги зарабатывает, реально.
Согласен с вами, продолжаем обсуждать. Спасибо, что позвонили. В 90-х мы решили жить как на Западе, только давайте налоги, как у них, передовых. Человек в слове «передовых» допустил очень смешную опечатку. Не буду его в эфире зачитывать, но это смешно. Капитализм — это история об извлечении прибыли, а не социальной справедливости. Таковы правила игры. Здравствуйте, я курьером работаю, еду таскаю. Иногда на чек не смотрю, около 16 тысяч обед стоит. Говорят, деньги нету, нету. 3 миллиона в год Дмитрий Алекс посчитал за меня, спасибо ему. 250 в месяц. С удовольствием буду платить 15%. Стратегический инвестор пишет, хоть бы годик пожить без идиотских инициатив. Хватит опять все делить. Получим нечто среднее между Мексикой и Северной Кореей. Сергей пишет, у нас порядка 150 тысяч человек получают более 3 миллионов в месяц, а не в год. Пусть они платят. Из тех 2% из-за 2% никто в тень не уйдет. В тени сидят те, кому жалко в принципе. Они сейчас там сидят, там останутся. Есть многие, кто вынужден, Дмитрий, сидеть там. Вот много же таких ситуаций, когда людям просто выкручивают руки. Вот, значит, обсуждаем с вами в эфире, слушаю ваше мнение.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва. Вот, мне кажется, мы повторяем то же самое, только в меньших пропорциях. В 90-е годы, я помню, была прогрессивная шкала, когда, я помню, ноябрьскую зарплату, там декабрьскую, получали уже по 20%, еще 25%, что-то такое было. Было недолго, года 3, наверное. Вот. И декларации мы заполняли, я помню, такие листы, знаете, в клеточку, там все это заполнялось. Это прохождение пройденного, просто процент они маленькие дают, 2%. И, конечно, я считаю, что планка занижена. 2-3 миллиона, как бы.
Ну, вот мне кажется, что это удар по какому-то самому такому надежде нашей,
по
экономической.
Но людям, которые что-то хотят делать, работают, как-то стараются. Ну, это как пенсия, например. Можно поработать 40 лет и получать пенсию 20 тысяч в Москве. И без денег ты вообще ничего не делаешь. Ну, Москва доплатит, и то же самое пенсию получать. Это смысл стараться.
Я вот вас все-таки попробую к голосованию нашему привлечь. Смотрите, 2-3 миллиона и обнуление для тех, кто мрот, или прогрессивка жесткая, прям вот там до 100 тысяч, до 200 тысяч, до 500 тысяч, там до 600, до миллиона, после миллиона. Жесткая прогрессивка. Или оставить как есть. Три варианта. Вы какой выберете?
Я первый. Минимал брать, кстати, в Советском Союзе было тоже, по 70 рублей минималка была, не облагалась налогом, не платился подоходный налог, насколько я помню, было такое. Из минималки брать. Просто я слушал несколько передач, когда говорят, что основной сбор налогов именно вот с этих маленьких зарплат, там, с этих 20 тысяч, там, с 15 тысяч.
Ну, с 12 500 у нас мрот, 12 500.
Ну, 12 500, но у нас люди зарабатывают там 30-40 тысяч, правильно? И их основная масса за счет количества, они дают больший процент налогов государству. Вот, если их убрать, например, то, как вы предлагали, до 30 тысяч, то их там 20 миллионов, представляете, умножьте эту сумму, 13% на эти 20 миллионов людей, и получится там триллион потеряет бюджет. И
сразу, любой там, вам социалист скажет, у нас есть олигархи, у них вон там дивиденды, давайте посмотрим в те карманы.
Ну, помните, раньше говорили, налоги можно взять только кто ходит в лаптях, а кто ходит в фаянсовых этих сапогах, с того налоги не возьмешь. Здесь будет трудно. Государство лучше разобралось бы с серыми зарплатами, до сих пор платят в конвертах. Это же, ну как, можно решить, если человек в Москве получает 20 тысяч. Ну, зайди к нему проверку сделай, посмотри, почему он 20 тысяч получает.
Вы знаете, парадоксально, такие люди есть, и они на эти 20 тысяч живут, я даже знаю много таких.
Не, они, может, и есть, я тоже знаю, но это уборщицы там какие-то. Но если водитель получает 20 тысяч, я не поверю, что водитель получил 20 тысяч. Он получает сверху еще 30 тысяч конвертов. Я вам гарантирую, я знаю, таких предприятий очень много. Их просто ими никто не занимается пока. Не хотят. Это сложно. Это надо
напрягаться. Согласен. Согласен.
Сделан закон, и все.
Ввести предлагаемый вариант. Ваш вариант ответа, я понял. Я, наверное, остановлю голосование. Спасибо. Да, голосов много. Уже процент не меняется. Спасибо всем, кто голосовал. Зачитаю сейчас ответ и еще попробуем обсудить. Значит, за предлагаемую схему, вот по мнению источников, правительстве, которые его излагают, вот эту версию, 2-3 миллиона в год и 15%. Значит, 9% радиослушателей, которые проголосовали, считают эту схему вполне справедливой. Ровно столько же слушателей считают, что надо оставить все как есть, 9%. И 82% считают, что нужна жесткая прогрессивка. А где-то в середине голосования таких людей было 95%. Я думал, что вот эта тяга к справедливости нашего народа, да, она за прогрессивку выберет. Дмитрий Алекс пишет, вынужденно сидят в тени, все равно что сказать, вынужденно дают взятки. Согласен с вами. Еще есть смысл платить, когда топ-менеджеры госкорпораций, Сергей пишет, получают по 50 миллионов в месяц. Это им и платить, значит. Игорь Николаев, хватит прибедняться, 70% населения у нас средний класс с ежемесячным доходом 17 тысяч рублей. Ну да, понятная история, да, смешная. Весь оптовый продуктовый бизнес сидит в тени, все продуктовые рынки Москвы. Так что пугаться, уйдут в тень. А так что пугаться, что уйдут в тень поздно, они уже там. Сначала соберут псевдобогатых, а потом скажут, что эксперимент удался, и обдерут всех. Одна из основных ролей государства — сбор налогов. Если государственные деятели не могут собрать налоги, они должны уйти, пишет нам Юрий. Так, продолжаем обсуждать. И вы в эфире. Здрасте.
Здравствуйте, Данил, меня зовут. Ну, я считаю, что ничего мне не надо. Надо ужесточать сбор. То есть смысл прогрессивной этой разницы нету. Надо научиться собирать. Надо очень жестко наказывать. За серые конверты генерального главуха надо сажать очень жестко. Посадить пару сотен, пару тысяч, и порядок будет. А так, меняй, не меняй, ничего не изменит. Только один вариант.
Понял. Тоже, ну, вполне мнение аргументировано. Вы в эфире, слушаю вас. Против, за, что думаете?
Да, здравствуйте, любимый радио, Роман, Москва. Ну, на самом деле, момент точно такой своеобразный. Это же вопрос мы обсуждаем в контексте какого-то социального равенства, кто-то что-то пытается, ну, подвязать. Но это же комплекс мер огромный должен быть. Это не просто взять, прибавить 2% к человеку, который зарабатывает больше.
А потом еще сверхновогодние праздники, которые мы вчера с вами обсуждали, отменить, да? Я имею в виду такие обрывочные решения, да, удивляю.
Абсолютно верно. И меня это, честно говоря, даже сейчас пугает, да. Но я вот согласен с одним из слушателей. Но я с 19 лет, мне 37, как проклятый, понимаете? Да, я зарабатываю в год там и больше 5 миллионов. Но с чего вдруг я сейчас должен начать платить налогов больше? Я сходу могу накидать сейчас десяток схем, как я буду платить их даже меньше, понимаете? Даже без конвертов, там, с помощью 6% ИП, там, миллионы вариантов. То есть мы сейчас говорим, ребята, у вас есть деньги, а давайте вы государству отдадите. Это вот так только выглядит. Это не выглядит, что мы страну там помогаем, что-то делаем, да-да, там. Просто говорят, у вас есть бабки, дайте нам, все.
А вот история с нулевым налогом для тех, кто зарабатывает МРОТ или больше.
Вы понимаете, здесь, опять же, возвращаемся, комплексный вопрос. Каким образом люди получают МРОТ? То есть я знаю, в регионах, да, это имеет место быть. У меня там люди приезжают, там, например, летом на сезон. Они действительно там, да, приходят и говорят, знаете, в Барнауле сварщик получает там 17 тысяч. И считается, что это нормальная зарплата. Ну, или там в области там где-то там, да, у них. Ну, я, конечно, с одной стороны в шоке, с другой стороны понимаю, что у нас в стране это имеет место быть. Но мы это не можем побороть благодаря тому, что мы возьмем налогов больше с кого-то. Мы сначала все-таки начнем как-то, ну, рабочие места, что ли, более эффективные создавать, более дорогие, там, я не знаю.
Ну, вам скажут, смотрите, 5 миллионов вы зарабатываете. Вкладывайте в свой бизнес, создавайте новые места, нанимайте больше сотрудников. Где ваша социальная ответственность? Так скажут, клянусь.
Я легко прямо отвечаю в 3 секунды. Первое, так оно и есть, так я и сделал. Есть производство, спасибо государству, оставило нас без штанов в этом году. Потому что почему-то там Собянин с Бирюком решили, что благоустройства в этом году в Москве не будет. И эти 350 миллиардов куда-то ушли уже, да. Но держимся и платим людям. У меня меньше полтинника никто не получает. В принципе, нет таких зарплат. Даже на заводе шлифовщик, который ничего не умеет. Машинка стоит, у него там 50 зарплата.
Спасибо, ну, как бы, за вашу историю. Нам на новости уходить. Спасибо, что позвонили. Да, звоните. Дмитрий Алекс шутит, и шутка мне очень понравилась. Требую, говорит, ввести прогрессивные налоговые каникулы. Кто больше зарабатывает, у того они и дольше. Смешно. Ну, в общем, такая тема. Будем за ней следить. Конечно, сейчас инициативы по изменению налогов будут, поскольку очевидно, да, что это... так или иначе, придется делать, поскольку с экономикой у нас есть определенные сложности. Вот, но посмотрим, как это будет. Будем к этой теме возвращаться. А после выпуска новостей продолжим другие актуальные темы нашей с вами сегодняшней жизни обсуждать. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» выпуск новостей. Оставайтесь на линии, после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 17 июня, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем обсуждать с вами различные темы. Вот обсудили и возможность прогрессивной налоговой шкалы, введение ее, поделились мнениями и, соответственно, зачитаю еще пару сообщений. Дмитрий Алекс поправляет меня, я сказал налоговые каникулы, он имел в виду прогрессивные новогодние каникулы. Кто больше зарабатывает, тот дольше отдыхает. Начать нужно с борьбы с нелегалами. Просто пойманный нелегал должен отработать 3 года за еду. Штраф пойманного нелегала 10% от годового оборота, а не от владельца объекта. Много различных справедливых схем. Много. Давайте еще попробуем ваше мнение обсудить. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, в эфире, говорите.
Здравствуйте, Сергей Иванкеевка. А сколько у нас в Подмосковье коттеджей и всяких шикарных домов? Вот с них берут ли налоги в полном объеме? Я очень сомневаюсь. Вот где кладезь. Как вы думаете, Александр?
Ну, то есть вы имеете в виду, что надо пойти по недвижимости и по нее сдирать?
Ну, а как? Ну, я-то плачу за свою трехкомнатную квартиру в полном объеме.
А вы думаете, вы думаете, что они не платят каким-то образом? Ну вот.
Нет, а я знаю, у меня есть знакомые, которые не платят. И даже какие-то там дальние родственники. Все там по хитрым схемам. Как-то уходят, уж я не вникал, но они не показывают, сколько у них квадратов или как там.
То есть вы имеете в виду, что это вопрос проверки?
Проверки, конечно. Где инспектора? А ведь по Московской области это там сотни тысяч очень шикарных домов.
Ну, каких?
Скажите, какие деньги?
Там миллиардные замки, конечно, мы их видим с вами все.
Ну, вот. И я уверен, что они не проверяются так, как нужно. Эти доходы.
Мнение понятно, спасибо. Но справедливо, но мне кажется, это немного все-таки в стороне лежит. То есть пойти искать тех, кто уже потратил, да, в надежде, что у них что-то осталось, да. В надежде, что они до сих пор зарабатывают. Ну, метод тоже, этим тоже надо заниматься, но это не имеет отношения к налогообложению. Вы в эфире, слушаю вас. Так, уже сорвался. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте. Алло. Да что ж такое-то сегодня. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло, странно очень. Михаил, ну вы-то хотя бы на связи?
Я, да, еще раз, я просто сейчас послушал мнение человека, хочу дать компетентную справку. Человек совершенно даже не понимает, о чем говорит. Все 100% объектов недвижимости, 99, все, даже те, которые не приняты, ну, будем говорить так, в эксплуатацию, даже те, у кого еще нет кадастровых документов, они все облагаются ежегодно налогом на собственность. Все участки земельные, все до одного. Потому что вот тот, кто сейчас является премьер-министром, в бытность свою, значит, возглавлявший налог, это было проведено, знаете, никто, ни один человек, ни один квадратный метр земли, я уж не говорю о здании, все это снято, все это распределено, налоговые берут в полном объеме. Другое дело, кому-то может не нравиться, что сама сумма налогообложения на недвижимость, землю и строение, но тоже большие суммы, знаете, я вот просто плачу их каждый год ощутимо, это ощутимо. Они все время растут, к тому же. То есть постоянно...
Ну, то есть те самые миллиардеры из трущоб, которых мы наблюдаем, и когда видим их замки, они по полной платят.
Не просто по полной программе. Попробуй не заплатить. А мгновенно следуют санкции. Причем очень хорошо работают, ну, в смысле, очень жестко работают налоговые инспекции. Другое дело, что есть доходы, не связанные с этим, с недвижимостью, с этими особняками, которые налоговая, конечно, не может сегодня взимать и система...
Ну, я понял. Все-таки с вами с налогами мы уже обсуждали. Спасибо за справку. Что я имею сказать? Конечно, хочется по справедливости, но есть вот ряд соображений весьма здравых. А в эфире слушаю вас. Алло, здрасте.
Алло.
Да-да-да.
Это радио?
Так точно.
Так, смотрите, хотел коротко. Ни с кем не согласен, кто из слушателей говорил. Законы все работают прекрасно, но считаю, что проблема в том, что закон не выполняется. Считаю, что неправильно искать какое-то налогообложение. Всего лишь надо сделать, чтобы заработали законы. Потому что, если посмотреть на жизнь, административный кодекс не работает, уголовный не работает. На всех ветвях власти коррупция. Соответственно, пока не устранить коррупцию, изначальную проблему, да, то есть надо здесь думать не о налогообложении, а как восстановить эту справедливость. Вот здесь в чем проблема. И никакое там обложение налогов, оно ни к чему не приведет. Вы это введете, а работать оно не будет, как и не работает полностью весь закон. У нас уже все написано, все сделано, просто необходимо все
приведет. Я не очень понимаю. Вы говорите, что все законы работают прекрасно, ничего не надо менять, только коррупция мешает, правильно?
Я имею в виду, нет, смотрите, законы все написаны, но они не исполняются, не работают. Уже все сделано, умными людьми уже все продумано. Но в связи с тем, что коррупция, начиная со школы...
У меня вопрос. Вы налоги платите, да? Скажите?
Я вам сейчас, хотите, давайте я вам расскажу про налоги. У меня, соответственно, была большая зарплата. Вот я развелся, у меня алименты, да? Вот, во-первых, я на работе быстро решил вопрос, то есть вместо белой зарплаты...
То есть вы налоги не платите, а обвиняете кого-то в коррупции. Отличная позиция, спасибо, но думаю, что на этом мы с вами закончим. А продолжим с вами, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Ага, я в эфире, да?
Да, в прямом.
Здравствуйте. Мне бы хотелось, знаете, поднять тему, она старая. Дело в том, что открытая собираемость налогов... Мы собрали много налогов. Мы собрали очень замечательные налоги. А куда мы их потратили?
Не очень понимаю, как это связано. Давайте все-таки ближе к теме и сделайте радиоприемник погромче, я слышу эхо.
Что? Эхо?
Ой, понятно. В эфире слушаю вас.
Алло?
Да, сделайте радиоприемник сразу потише, чтобы я не объяснял, зачем это. Да, спасибо.
Да, пожалуйста. Из Королева, Юрий. Я думаю, что вот эту систему налогообложения нужно тесно завязать с каким-то законодательным актом, который бы обеспечивал контроль обоснования расходов над получаемыми доходами. Почему-то наши законодатели очень аккуратно этот вопрос обходят. Если человек, на мой взгляд, такой нормативный акт помог бы сбору налогов, потому что человеку при контроле трудно было бы обосновать расходы.
Ну, смотрите, вот смотрите, допустим, у меня есть, допустим, пиджак стоимостью, я не знаю, назовите какую-нибудь крупную сумму там, 200 тысяч рублей, да?
Ну, любую.
Да, 200 тысяч рублей. Я не знаю, есть ли такие пиджаки, наверняка есть. Значит, я что делаю? Я как жулик ухожу от налогов, да, получаю через различные схемы эти 200 тысяч рублей наличкой и покупаю за наличку этот пиджак, его прекрасно ношу. Как вы меня проконтролируете? Я не с зарплаты купил, не с каких-то вот видимых финмониторингу транзакций. Это все вот... А потом я вам сказал, да мне подарили. Вот у нас сегодня прекрасная девушка Оксана... Звукорежиссер, я скажу, вот мне Оксана подарила этот пиджак.
Ну, вы знаете, подарить можно одну-две вещи, но мы же сейчас говорим не в тех цифрах каких-то небольших, а мы берем масштабные цифры, где все это сразу вылезет путем аналитики.
Спорно, но как бы есть и такая идея. Слушаю вас в эфире.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. У меня известна такая уже во всем мире продуманная схема, что если хочешь собирать больше налогов, их надо снизить и увеличить ответственность за неуплату налогов. У нас же создали такой прекрасный имидж, вот ведомство Мишустина, у нас налоговая собирает только с тех, кто сам отдает. А кто не отдает, у них там годами накапливаются эти за недвижимость сотни тысяч.
Но вот, пишут люди и говорят, что администрирование имущественных налогов находится на высоком уровне.
Это имидж создан такой, находится на крайне низком уровне. Я просто сам сталкивался с этой системой, и защищал, и наоборот, с другой стороны, на тарелочке с голубой каемочкой приносил им, вот, в бюджет Москвы недоплачено, там, продал человек квартиру, 2 миллиона рублей. Что вы думаете? Это же надо идти в суд, он опротестовывает, пишет им жалобы, в суд ходить у них там некому, зарплата юриста 30 тысяч, и они все отменяют это. Вот с кого легко взять, они берут. И так оно и будет продолжаться. Надо снижать налоги и увеличивать ответственность. И менять вот эту систему. Ввести, в конце концов, как раньше было, налоговую полицию. У них нет своего органа расследований. Они это все передают в МВД, а в МВД нет специалистов по налогам. Вот и все.
Позиция понятна. Спасибо, что поделились. Но вообще тема животрепещущая, я смотрю. Сколько у нас мнений, да, вот я не могу даже их поделить на какие-то там 2-3 основных. Их, несмотря на то, что в голосовании я сформулировал так, вот я вижу, что он целый спектр. Хотя мне казалось, это достаточно просто. Оставить как есть или ввести прогрессивку. Ну вот, получается, что контроль за расходами надо вводить. А представляете, какой поднимется в глаз возмущения, когда нас с вами попросят отчитаться за там джинсы, условно говоря. Мы скажем, да нет, это было про машины, про дорогие мерседесы. Джинсы тоже, вот, они по чеку же вы их купили, на какие деньги, отчитайтесь. В эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Тут пытались, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Тут пытались как-то вот прикрутить коррупцию к собиранию налогов. Мне кажется, что нужно сначала контролировать именно расходы, потому что смотришь, там новости читаешь, еще что там, газеты какие-то и так далее, везде написано, там украли миллиард, там 15 миллиардов украли, и такое ощущение, что казна, она как сито, то есть сколько туда не наливай, она все равно будет протекать.
Ну, это предположение, вот. Спасибо за ваше мнение, но, в общем, посвятили мы много времени этой теме, будем следить. О чем еще сегодня хотелось поговорить? Ну вот помните, мы с вами обсуждали принуждение бюджетников. Это вызвало колоссальное возмущение. Мы говорили, что это недопустимо. Вот люди писали, что там тетя моего дяди и ее мама на работе попросили, чтобы она регистрировалась на сайте и там в том числе на электронное голосование. И я смотрю, что вот этот вал нарастает, этих сообщений. Мы видим, что различные, почему-то, кстати говоря, по большей части оппозиционные СМИ, но это, ладно, отдельный вопрос, публикуют какие-то чуть ли не расследования, что кто-то кому какие-то симки дает. То есть вал информации есть. И я вам обещал, что я за этим буду следить. Я вам предлагал, если вы, как там бюджетник, столкнулись с таким давлением, обращаться в общественный штаб по контролю за выборами. И вот сейчас у нас в эфире глава городского московского общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Исаевич Масух. И мы ему зададим несколько вопросов на эту тему. Здравствуйте, Илья Исаевич.
Добрый вечер.
Ну, смотрите, да, вот идет поток этих сообщений, я их изучаю, я общался с людьми в эфире на эту тему, причем звонили, как и те, у кого знакомых каких-то, по их мнению, заставляли регистрироваться, так и звонили те, которые говорят, никакого принуждения нет, начальник просто призывает к гражданской ответственности и говорит, вот если вы будете голосовать, есть вот такие-такие способы, если вдруг вы выбрали электронное голосование, то вот нужно это делать так, он их информирует. Вот где та грань между принуждением и информированием?
Ну вот этот последний начальник вообще самый хороший, да, который вы обозначили. Я хочу сказать, что мы тоже в штабе проверяем все случаи, по некоторым даже выезжаем. Ну, как некоторые достаточно было там телефонного звонка или просто анализа сообщения в соцсети. И получается, что, ну, на самом деле, таких практических случаев подтверждения у нас нет ни одного. Вот. Ну, с другой стороны, проводим профилактические беседы там, с директорами школ, там, библиотек и так далее. А все, ну, в общем, прекрасно понимают и ответственность и вообще ответственность за нарушение. Поэтому...
А какая ответственность, всего... кстати? Какая ответственность такому ретивому начальнику грозит?
Ну, я бы не называл это принуждением, да, это такое настойчивое информирование. Ну, такая ответственность, к настойчивому информированию, наверное, вообще ответственности нет. Если бы мы видели принуждение к голосованию, вот прямо, то там есть, в общем, уголовная ответственность.
Но это важный момент, что мы обсуждаем вот ту предполагаемую, да, историю, что... Когда бюджетников там просят, не знаю, заставляют регистрироваться для будущего голосования. То есть акта голосования в данный момент не происходит. Это важно. Скажите, а вот зарубежный опыт вам известен какой-то по таким вот уговорам, я не знаю, да, там давлению какому-то? Есть какие-то зарубежные кейсы, похожие на вот то, что сейчас в СМИ обсуждается широко?
Ну, на самом деле, у нас самый знаменитый пример электронного голосования – это Эстония. И на этапе внедрения электронного голосования в Эстонии они хотели очень быть первыми, ну и как бы передовыми. Там было прямо не то, что принуждение, а там заставление, да, получить токен. У них там специальные такие карточки. И там, я не знаю, кого там, бюджетников или частников там как-то... настоятельно информировали и людей заставляли брать вот эти карточки для голосования. Это такая история была, но она была там лет 10 назад. В развитых странах, ну, во многих, в некоторых странах вообще электронного голосования нет. Так я на самом деле... Ну, вот примеров, вот кроме Эстонии, может, Сингапур еще есть такой, ну, тоже там настоятельная рекомендация использовать электронные системы для голосования.
Мы вчера обсуждали в нашем эфире здесь, что есть зарубежный опыт порядка 11 стран, где голосование является обязательным за отсутствие штрафа, за неучастие штраф. Это тоже, кстати, вызвало большой интерес у слушателей. Они считают, у нас тоже нужно внедрять. Но, тем не менее, пишет нам вот Игорь, у нас есть инструмент коммуникации со слушателями, пишет прямо сейчас. Я бюджетник. Работодатель требует сообщить ему под роспись способ голосования. Через интернет, на избирательном участке, на дому и так далее. Я обязан ему сообщать свой способ голосования. Это является нарушением законодательства со стороны начальника?
Ну, вообще, вот я, вы спрашивали, где грань, да, информирования и принуждения. Вот грань, на самом деле, проходит в отчетности. Вот если руководство просит от гражданина какую-то отчетность касательно голосования, ну, будь то, ну, самая плохая отчетность – это покажите ваш голос. Вот,
Алло.
Алло.
Да-да, что-то со связью было. Да. Покажите ваш голос – это самая такая отчетность.
Это самая плохая, да. А самая мягкая – это вот расскажите, как вы зарегистрировались. Но мне кажется, что граждане, ну, то есть точно не должны работодателя, каким собирается голосовать, настаивать на этом, пусть обращаются прямо в штаб, прямо ко мне. Мы с этим работодателем разберемся.
Ну вот слушатель 346-й в СМС...
Игорь, да, вот прямо Игорь, который писал, пусть обратится в штаб, и мы так гарантируем корректное разбирательство без ущерба для их.
Ну, вот вопрос еще от слушателей в СМС-сообщении. А почему вот сейчас, да, вот эта обсуждаемая тема касается исключительно электронного голосования? Почему призывают к нему, а не, например, на участке или там на дом? Алло.
Ну, это на самом деле, ну, во-первых, так новая, модная история. Во-вторых, ну, на самом деле, у нас жалобы есть. Ну, мы отрабатываем все. Например, некоторых перевестись на участок, который ближе к работе, и там голосовать. Ну, знаете, вот этот мобильный избиратель вы можете выбрать, в котором...
Плоховато слышно, проблема со связью. Ну вот, кстати, один наш слушатель писал, что работодатель объяснил свою вот эту ретивость, как мы ее называем, тем, что он беспокоится, чтобы сотрудники не появлялись в местах скопления. Он говорит, если вы будете принимать участие, то принимайте электронно, поскольку, ну, очевидно, вам не надо будет никуда идти, вы риск даже того небольшого, да, тот самый небольшой риск подхватить инфекцию, да, вы ее таким образом снимаете. Вот было такое мнение еще.
Ну, это такое, ну, натянутое мнение, да, ну, в соответствии с сегодняшними реалиями, но все равно я бы сказал так, что все участки планируется дезинфицировать, обрабатывать, будет сохранена социальная дистанция при голосовании и так далее. То есть здесь, мне кажется, опасаться не надо и применять вот эту, ну, там, проблему пандемии, которая у нас есть, и всех загонять в электронное голосование тоже не требуется.
Вот пишут в новостях, что завтра тест этого самого электронного голосования. Расскажите вот в нескольких словах, что это будет?
Ну, это будет полноценное тестирование системы. Все граждане, которые зарегистрировались на электронное голосование, смогут воспользоваться, ну, вот этой, поучаствовать в опросе, я бы так сказал. Вот. А их, кстати, более 800 тысяч уже.
Это кто зарегистрировался, значит, вообще, или кто будет в тестировании принимать участие?
Кто зарегистрировался на электронное голосование, те имеют возможность провести принять участие в опросе. Опрос касается, на самом деле, жизни города, и это вопрос будет звучать так, что что вы больше предпочитаете, парковки во дворах или зеленые насаждения, расширение зеленых насаждений во дворах. В общем, это частая тема дискуссий. И
острых дискуссий.
Да, и результатом голосования, ну, будет, результат голосования будет воспринят.
Илья Исаевич, вот я прошу прощения, что вас перебиваю, просто важно. Вот тот самый Игорь добавляет, мой работодатель, он пишет, Росатом, и я сомневаюсь, что вы сможете на него повлиять. Дайте координаты для сообщения о подобных нарушениях.
Ну, дайте ему мои координаты, да. Обещаю Игорю, у меня есть телефон Алексея Евгеньевича Лихачева, генерального директора Росатома. И завтра я точно с ним свяжусь.
Игорь, киньте таким же сообщением свой номер, и я после эфира вам позвоню и дам контакты и штаба, и Ильи
Исаевича. Росатом не страшен для общественного штаба. Очень в точку попал Игорь, поэтому мы точно сможем разобраться.
Скажите, вот много опасений касательно электронного голосования, что, мол, там вот власть может нажать кнопку, и все голоса утекут куда надо, что это непроверяемая история. Вот успокойте наших слушателей, у них такие несколько там тревожные ожидания по поводу этого инструмента. Насколько это вообще действительности соответствует?
Ну, смотрите, мы идем к полноценному электронному голосованию не вот не последние три дня. Вообще идут тесты у нас уже почти год. Был полноценный тест на голосовании Московской городской думы. Потом у нас было несколько опросов граждан. Был опрос в городе Троицке. И основная задача этих тестов была обеспечить тайность и анонимность голосования. Вот вся работа айтишников, там, администраторов была направлена на то, что обеспечить вот эти два принципа в электронном голосовании. И сейчас по инициативе общественного штаба, значит, на этой неделе в начале мы опубликовали все коды программ, которые будут использоваться в этом электронном голосовании, с тем, чтобы специалисты могли подтвердить. Они опубликованы в открытом виде, ну, то есть это любой человек может посмотреть, подтвердить невозможность математическую или как алгоритмическую каких-то деструктивных действий как со стороны там хакеров, так и со стороны администраторов системы, ну, их хозяев систем, ну, то есть это Московской городской комиссии и избирательной комиссии.
Игорь оставил свой номер, но он боится, что его работодатель потом его сгноит за то, что он передаст в штаб по наблюдению вот эти данные, эти сведения. Но он оставил номер, я вам его передам.
Отлично. передайте. Но пусть не волнуется, но говорю, я давно знаю Алексея Евгеньевича Тхачева и уверен, что, во-первых, никаких таких команд не было, либо это где-то на местах какое-нибудь маленькое подразделение Росатома, с которым, ну, мы будем, ну, так аккуратно, без упоминания, ну, мы и фамилию не знаем, да. Ну, в общем, даже я стараюсь и имя. Не,
Илья Исаевич, нам нужно уходить на новости. Я прошу задержаться, и мы с вами продолжим после новостей. Спасибо большое.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20.36 в Москве, 17 июня, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы перед новостями начали беседу с Ильей Исаевичем Масухом, руководителем открытого штаба по наблюдению за выборами московским. Мы обсуждаем вот те истории, которые сейчас в медиа множатся. Обсуждаем наши страхи перед новыми способами голосования. И обсуждаем, как пройдет будущее голосование вот по поправкам в Конституцию, до которого уже осталось не так много времени. Илья Исаевич, здравствуйте еще раз. Спасибо, что подождали. Алло. Алло. Сейчас попробуем связаться. Видимо, сорвалось. Да, ну что было сказано? О том, что есть сообщения от людей, что вот их работодатели принуждают. И идут проверки, идут и общение с работодателями. Всех призывал Илья Исаевич обращаться в штаб. Вот один слушатель обратился. Мы эти данные, да, потом Илье Исаевичу передадим. Ну вот, собственно, в таком контексте продолжаем обсуждать. Илья Исаевич, здравствуйте еще раз. Спасибо, что
добрый
дождались.
Вечер всем.
Смотрите, вопрос такой. Ну вот в этот раз это голосование, это же не один день, это целых 7 дней. Я правильно понимаю?
Да.
Это
да,
значит, нагрузка на штаб, она, ну, в 7 раз больше минимум. Значит, нужно больше людей. Как вы вообще думаете строить эту работу?
Ну, смотрите, мы, ну, ожидали, конечно, что нагрузка возрастет, и поэтому мобилизовали всех возможных наблюдателей. У нас есть наблюдатели от партий, от, ну, федеральных партий, причем, и есть наблюдатели, которые приходят, в кавычках ставим, самоходом, то есть, которые записываются в общественную палату просто и выявляют, ну, заявляют, что хотят быть наблюдателями, и, конечно, проверяют. И потом не становится. У нас таких уже сейчас 14 тысяч человек.
На город, да, на Москву?
На город. Это, ну, это в общем хорошо, потому что обычно у нас на обычных выборах 3-4 тысячи человек. Ну, которые проходят один день, к сожалению. Да, здесь 7 дней. Ну, наблюдатели обучены. Сейчас, кстати, проводится для них онлайн-обучение. А большинство из них уже участвовало в наблюдении на предыдущих выборах. Поэтому люди так достаточно подкованные. Вот. Ну, на самом деле, смешная история. Основная проблема, мы видим, это скукотища на участках. Потому что 7 дней на участке, на который обычно проходило за один день, будет мало народу. И поэтому у нас задача с тем, чтобы наблюдатели просто не заснули от того, что будет скучно. Вот будем думать, как это все
гемизировать. Знаете, пусть температуру проверяют у приходящих, например, тоже развлечение.
Ну, кстати, вот этот вопрос о том, что будет социальная дистанция, действительно, когда ты на 7 дней растягиваешь весь поток людей, то людей будет чуть меньше. Ну, то есть толкучек не должно быть.
Ну вот смотрите, если я правильно понимаю, вы сейчас разбираете вот идущие к вам, не знаю, потоком ли или единично, вот эти самые жалобы на назойливое информирование, как вот мы это назвали в прошлом куске нашего общения. Насколько там вообще есть какая-то конкретика? Насколько это подтверждается? Или это как в нашем эфире тетя моего дяди и соседа по гаражу слышала, что там кого-то принуждают?
Ну, поток вот подобных сообщений идет, да, ну, которые невозможно не идентифицировать и не понять, откуда они, где
анонимки, живет. По сути, да?
Да. Таких много. Конкретных немного совсем. Но вот как только мы находим конкретное какое-нибудь, ну, например, кто-нибудь фотографирует объявление на доске объявлений на каком-нибудь предприятии. Такое было один раз. Вот. И как только мы это видим, да, то мы, конечно, реагируем на эту историю. Ну, к счастью или к сожалению, все случаи пока не подтвердились.
Ну, я думаю, что потом.
Знаете, объявление может повесить неизвестно кто, а потом его сфотографировать и сказать, что это.
Ну, вот как минимум один слушатель у нас с вами есть, я вам передам тогда, вернее, ему передам ваш телефон, он свяжется, так для него будет безопаснее. Вот, соответственно, еще какой вопрос. Ну, вот в перспективе электронного голосования, я так понимаю, это вызывает самое главное сейчас опасение. Пишут и кривые технологии, и невозможно будет мне, как проголосовавшему электронно, проверить, за кого мой голос будет учтен, да, ну, в тот бланк бюллетеня, который я поставил, да, в то значение, точнее, или не в то. Страхов много. Как вы считаете, каковы вообще перспективы электронного голосования вот на грядущем голосовании и в дальнейшем по стране, на других электоральных циклах, там, на выборах в Думу и так далее?
Ну, думаю, что ближайшее вот это наше голосование, надеюсь, что оно пройдет хорошо, без сбоев и без всяких таких очевидных провалов или каких-то взломов и так далее. Вот. Ну, в принципе, считаю, что электронное голосование — это, ну, один из способов привлечения людей, которые либо не ходили на выборы, либо физически просто они где-нибудь недоступны. Например, наши соотечественники за рубежом, они же там могут голосовать только в посольствах, ну, еще в каких-то точках, а живут там в каких-то своих странах, ну, совсем в других городах. И поэтому вот форма электронного голосования, я вижу, что она может точно их как-то привлечь. Ну, а если вот как человек говорит, что их не туда положат и не так считают, ну, никому не отменяется форма обычного голосования, можно прийти и проголосовать, тем более вот сейчас. 7 дней все-таки точно можно время найти и проголосовать бумажно. И я к таким людям тоже отношусь абсолютно нормально. Ну, некоторые воспринимают технологии, некоторые нет.
Ну, вот вопрос, который тоже...
Выбор гражданина.
Тоже вопрос, который часто задают. Ну, вот, допустим, общественный штаб по наблюдению за выборами установил факт нарушения. Установил факт принуждения, что, там, я не знаю, ООО, там... Ну, какой-нибудь.
Ромашка.
Ромашка. О, Ромашка. Прекрасное название. Начальник принуждал, собирал отчетность. Вот он принуждал, проголосовало 300, допустим, сотрудников О, Ромашка. Вы установили. Что дальше происходит? Голоса обнуляются? Ну, что происходит?
Значит, если... Давайте мы опять... Если это принуждение прямо к голосованию...
Голосованию, ну, да. Уже во время голосования, да.
Ну, во-первых, мы это запротоколируем. Можем вообще отменить какие-то, попробовать отменить голоса. Здесь, кстати, технически это практически невозможно, потому что у нас анонимные голоса. Ну, будем рассматривать вопрос об вычитании этих там 300 голосов из общего списка голосов.
Хорошо. Ну, последний вопрос. Спасибо, что уделили так много времени. Я понимаю, что у вас сейчас напряженная очень пора. Наверное, приду к вам на штаб посмотреть, как у вас устроено.
Давайте.
Вот. И вопрос такой. Ну, вот смотрите. Вот я за сегодняшний день, да, вижу вал этих публикаций. Вал там каких-то скриншотов, переписок в WhatsApp, да, каких-то вот этих заявлений. Я понимаю, очевидно, будет больше. С чем этот вал связан, если вы пока не нашли ни одного подтверждения реального, что все это пока анонимки?
Ну, знаете, вот во время, где-то в 15 веке была такая в Англии движение лудистов. Они боролись против фабрик новых, там, ткацких, и против технического прогресса. Ну, и поэтому электронное голосование — это инновация, да, тем более она используется сейчас на весь город без ограничений. Вот, и достаточно хорошая мишень для того, чтобы ее облить и сделать себе какой-то пиар. Мы, на самом деле, ну, нормально относимся к этим публикациям до тех пор, пока они там не занимаются там оскорблениями или совсем фальсификацией какой-то фактов. Да, опять же хочу сказать, что любые факты будут проверяться, и не опасаемся какого-то большого... ну, наплыва работ, у нас там сил хватит, в штабе достаточно людей, мы будем рассматривать все, что...
Ну, вот, вот еще, еще один вопрос, прошу прощения, да, потому что они поступают мне от слушателей. Вот я вижу, что у наших слушателей есть заблуждение такое. Вот я прошу его развеять прямо сейчас в нашем эфире, что вы являетесь представителем органов власти, чуть ли не вот департамента как цифровых технологий, который это электронное голосование придумал. Но вы же не власть, вы же часть общества, правильно я понимаю?
Да, но я являюсь президентом фонда информационной демократии, который вообще к Москве не имеет отношения. Это ну, некоммерческая организация, которая занимается, ну, в том числе, кстати, электронным голосованием. Есть такой портал Российской общественной инициативы. И поэтому так хорошо разбираюсь в электронном голосовании. Могу сказать, что с департаментом вот этой информационных технологий Москвы, с директором и замдиректорами, я не общался, ну, наверное, один целый год. Хотя телефоны их есть, но вот прямо, ну, не год, но, может, там, 9 месяцев у нас вообще не было никаких контактов, даже не виделись. Поэтому у меня нет отношения никакого к московской власти. И по
и
некоторым
вопросам... вообще,
я,
да?
Да, и по некоторым вопросам, на самом деле, я честно иногда не согласен с московской властью. И об этом пишу в Фейсбуке. Можете посмотреть мой Фейсбук.
Ну, смотрите, опасений, конечно, у людей много. Это и накладывается на вот перенесенные, да, недавно такие истории, связанные с изоляцией. Ну, понятно, что общество у нас некоторым образом сейчас находится в стрессе. Но в целом вы считаете, что вы контроль сможете обеспечить, и все пройдет нормально?
У нас задача поддержать московский стандарт голосования, который начался, на самом деле, с выборов мэра 13-го года. Да, вот там тотальное видеонаблюдение, выезд на все нарушения, как на предварительном этапе, так на этапе голосования. И то же самое сделать с электронным голосованием, обеспечить прозрачность, честность, ну и, как я говорил, анонимность и тайность голосования. Вот, ну, надеюсь, что в этом ставлю задачу и теми коллегами тоже. Надеюсь, что удастся.
Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Мы, как представители средств массовой информации, будем следить и за вашей работой. То есть вы следите за голосованием, а мы будем следить за вами. Я думаю, что мы увидимся и будем еще общаться. Спасибо большое. До свидания.
Да, до свидания. До свидания.
Вот такой, такой у нас был эксперт. И я напомню, что если вы считаете, что работодатель нарушает закон, что он проявляет какие-то недопустимые методы по отношению к сбору ваших данных, персональных, ваших личных данных, ваших родственников, да, ну вот как это все обсуждается, как мы обсуждали в вашем эфире, обращайтесь, я так понимаю, функционирует штаб, прошу прощения, сайт функционирует штаба по наблюдению, он находится как раздел на сайте Общественной палаты Москвы, и там можно обратиться со всеми этими случаями, они все будут рассмотрены, у всех будут последствия там, где есть конкретика, где есть подтверждение. Там вот работают живые люди, они с властью не связаны. Вот я вам даже пригласил в эфир главного по общественному наблюдению. Сразу у нас идут сообщения, что начнешь звонить, весь день убьешь бестолку. А значит, Георгий, у вас нет проблемы, если вы не хотите таким образом защищать свои права. Что еще хочется сказать в завершении этой истории? Я думаю, что, конечно, будем мы за этим тоже наблюдать, смотреть, общаться. И несмотря на ряд голосований в нашем эфире, я думаю, что многие все-таки пойдут голосовать на грядущих выборах. Пойду и я, конечно, расскажу вам. Потом, стратегический инвестор пишет, много лет работал на госслужбе, каждый раз было указание участвовать в голосовании. Но дальше этого ничего не шло. Никто не проверял, голосовал ли я, и уж тем более, как голосовал. Так, спасибо вашему гостю за разъяснение. Ну, вот ряд подобных сообщений с благодарностями к нашему гостю. Но в любом случае это интересно. Как бы история, вы знаете, я неоднократно вам говорил, что я ну, считаю, что наше будущее электронное голосование, поскольку в силу технического прогресса, так же, как мы с вами ушли в электронные деньги, и ничего тут страшного нет, хотя опасения есть. Ну и когда-то, я вот, например, лично помню, когда появились эти карточки, я опасался пользоваться банкоматами, потому что слышал много историй, как они съедают карточки, как там их зажевывает, не отдают они деньги. Ну, все было. Сейчас несколько проще, можно платить телефоном. И я думаю, что все мы там, в буквально ближайшие годы будем телефоном и голосовать. Несмотря на наши опасения, несмотря на наш вот такой настрой, ну, несмотря на истории про 5G, Билла Гейтса, да, вот эти все конспирологические теории, я считаю, они сейчас появятся в полной мере. Я думаю, что сейчас будут придумываться истории, что те, кто проголосовал, их будут видеть прозрачно насквозь со спутника, и будет там возмездие, я не знаю. Все это будет, я уверен, что сейчас все по системе пойдет. Я говорил, что у меня есть предположение о том, что вот те люди, которые генерировали фейки по коронавирусу, они будут это делать по поводу голосования за Конституцию. Ну, люди на работе, да, они ходят, как на работу, да, этим занимаются. Поэтому все это мы с вами увидим в наших WhatsApp-чатах. Надеюсь, что нет. Может быть, компетентные органы сработают. У нас есть несколько минут, пару звонков я ваших готов принять, чтобы обсудить ваше мнение к грядущему голосованию, к общественному контролю и по прочим вопросам. 8495-7373-948. Звоните, попробуем обсудить. ФСБ знает все обо всех. Живите спокойно и не переживайте, пишет один из слушателей. Ну, если оно знает все обо всех, то чего мы боимся-то? Григорий СПБ. В Петербурге скукота, но тоже, судя по публикациям, настаивают, чтобы бюджетники пришли голосовать. Так, вот у нас есть звонок. Послушаем ваше мнение. Здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Будьте любезны, я вот хотела такое, вот, может быть, вы мне ответите. По поправкам, если мы отдельно будем галочки ставить, или это все чухом сразу?
Отвечаю. Поскольку я разобрался с этими поправками достаточно детально. Кстати, напомню, если кто-то хочет почитать простым государствообразующим языком, что же там написано, я потратил несколько своего личного времени и на своем сайте asafov.ru выложил все поправки, описанные простым русским языком, не сложными юридическими терминами, в которых достаточно тяжело разобраться, а вот написал это, как я понял по-русски. Много людей мне пишет по поводу уже сайта, да, несколько было корректив, кто-то расставлял запятые, указали на опечатки, но судя по вот характеру сообщений, я понимаю, что я правильно описал, поскольку каких-то по существу таких серьезных вещей не было. Поэтому почитайте, все написано. По поводу голосования за каждую поправку мы голосуем, ну, будем голосовать, выражая наше мнение относительно всех 147 изменений в Конституции. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Алексей. Ну, мое мнение в целом, вот у меня нет доверия к системе голосования, которая проводится там 7 дней, где можно на дому голосовать, где есть электронное голосование. Я, кстати, с вами согласен в том, что будущее, наверное, за электронным голосованием. Но пока эта система не отработана, в Москве был вот единственный раз проводилась, да, в каком-то округе причем.
В трех.
И кончил,
в трех округах.
И, по-моему, кончилось это скандалом. Там даже суд был, ну, человек, который там не прошел депутат, я не помню, ну, ушел в депутат.
Кандидат там был Роман Юниман по 30-му избирательному округу. Я просто помню, я изучал этот вопрос именно по тем же самым причинам, да. Он обращался в суд, да.
Вот, ну, можно ли, то есть эксперимент нельзя признать удачным, который закончится судом, то есть закончится скандалом практически.
А любые истории, связанные с выборами, они заканчиваются скандалами со стороны проигравших всегда. Уж поверьте человеку, который в этом немножко разбирается.
Я говорю, что мы еще не отработанную систему берем и полностью вот сейчас на всю Москву. Вот,
а ну, почему не отработанную это?
Ну, потому что она применялась всего один раз.
Дважды, во-первых. Но вы не погружены? Я давайте вам расскажу. Смотрите, я просто изучал вопрос, поскольку я тоже человек подозрительный. 2019 год, выборы в Мосгордуму, три округа. Скандал был в одном из трех, да? Потом был при помощи этих же механизмов опрос проведен еще в городе Троицке. Да, тоже сбоев не выявлено. И вот сейчас, завтра, кстати говоря, можете принять участие, будет большой тест на весь город этой технологии, как нам сказал Илья Исович Масух, руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием. Завтра будет проводиться для тех, кто изъявил такое желание поучаствовать и зарегистрировался, можно будет принять участие в опросе. Вот завтра будет еще один тест. Я думаю, что вполне технология оттестирована, честно говоря.
Ну, я тут с вами не согласен.
Но примите участие, увидите, вот завтра. И попробуйте понять, вот ответить на тот самый вопрос наших слушателей.
Завтра все будет честно. А что... Плюс, вот, на мой взгляд, что должно быть на электронном, чтобы человек, который голосует, у него был что-то типа ключа, чтобы он мог проверить. Вот он знает, как
так,
он проголосовал.
Так попробуйте завтра и поймете, дадут вам этот ключ или нет. Если нет, не дадут, ну не участвуйте.
По-моему, уже отвечали на вопрос, что такого ключа не будет. То есть человек не может посмотреть, как его результат посчитают.
А по-моему, может. Ну, давайте завтра примем участие и попробуем. Завтра вечером созвонимся и обсудим также в эфире.
Пожалуйста.
Ну вот пишут. Качеству водки доверяют, а электронному голосованию нет. Жене доверяете? Ну тоже, это шутка, юмор. Спасибо за ваше мнение. Ну, в общем, интересная история. Алексей Смирнов спрашивает. Тайна голосования. Как тайна голосования? Ну, свой голос-то я знаю. Это тайна для других, для меня-то. Понятно? У нас буквально несколько минут. Давайте коротенько. Вы в эфире. Вот все, вы в эфире. Слушаю вас.
Добрый день. Вечер, точнее.
Да, слушаю.
Я хотел бы свое мнение высказать, уж не знаю, понравится ли оно слушателям и вам. Я всегда вот слышал такое мнение, ищите, кому это выгодно. Вот живя в нашей стране, я наблюдаю такую тенденцию, когда, значит, Путина назначали исполняющим обязанности, потом президентом, он был никому не известен.
Давайте
потом...
про электронное голосование все-таки. Мы сейчас конкретику обсуждаем. Я понимаю, что вы хотите сказать, куда вы уйти, выразить свое возмущение президентом.
Нет, ни в коем случае не будет.
Электронное голосование, у вас 30 секунд. Верите, хорошо, не верите, участвовать будете, не будете?
Не верю, участвовать не буду.
Спасибо, понятно. Ну, в этом виноват, безусловно, Путин в вашем неверии в электронное голосование. Тут у меня вопросов нет. Вячеслав Эдуардович говорит, никому не верят, даже себе. Ну, хотя бы себе стоит иногда верить, честно говоря, потому что кроме себя ближе человека нет. Пастернака не читал, но осуждаю, 346-й пишет. Ну, вот разные мнения наших слушателей. Но в любом случае, те, кто хочет принять участие в тестировании и понять, как эта штука работает для простого избирателя, могут это сделать завтра. Вот. Те, кто все равно не верит и будет продолжать не веря, не делая ничего, ну, они и так останутся при своем мнении. Их Билл Гейтс чипирует, я напомню, да, для того, чтобы сократить численность. Это тоже, ну, понятная история. Тем не менее, я думаю, что если можно как-то, ну, вот, для себя ответить на эти вопросы, там, обратившись в штаб, поучаствовав в эксперименте, да, в этом завтрашнем, это же вас ни к чему абсолютно не обязывает. Но хотя бы какие-то ответы будут получены. Ну, не просто голословно кипеть вот этим вот негодованием, которое не опирается ни на что. Я вам крайне рекомендую получить этот опыт. Я его попробую тоже получить и, соответственно, завтра попробую рассказать, что у меня получилось. Продолжим обсуждать эти и другие важнейшие темы завтра. Спасибо, что сегодня слушали. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Сейчас будет выпуск новостей. Ну и вообще, слушайте радио.